на уровне мировых элит. Эпизод не очень замеченный и, скажем так, просто практически не освещенный в мейнстримных СМИ, то есть в политических СМИ. Сообщение о сделке, которую заключил между собой та структура семьи Рокфеллеров, которая управляет собственными семейными финансами.
Константин Анатольевич, я рада, что вы снова приехали в нашу студию, в гости к телеканалу «День», и мы продолжаем с вами беседы о международной политике, тем более, что за последнее время очень много событий. Это недавняя отставка советника национальной безопасности Джона Болтона и удары, нанесенные якобы, как говорят, американская сторона по Саудовской Аравии со стороны Ирана, соответственно, какие-то санкционные действия по отношению к Ирану со стороны Соединенных Штатов. Также продолжается война торговая с Китаем. Ну, в общем, очень много всего. И что вот из этого, или, может быть, и что-то другое, сейчас вот находится в центре внимания западной прессы, которую вы, в общем-то, постоянно отслеживаете?
В центре внимания западной прессы находится девушка Грета Тунберг. Я открыл портал New York Magazine. У них есть такая страница большая, ну, как бы раздел, папка. Это называется The Intelligencer. Ну, как бы слово «intelligence» имеет два значения, как бы интеллект, разведка, и как бы двойной смысл тоже у этого издания. Издание очень насыщенное, очень интересное. Например, там больше всего освещалось дело Эпштейна, еще один сюжет последнего времени. Сейчас Грета в центре, Грета в топе. Эту статью надо читать, как бы требуется читать, на это указывается. В конце заботливо указывается, что статья изменена и дополнена, чтобы правильно отразить историю семьи этой девочки. Ту роль, которую оказали ее родственники там, и так далее, и так далее. А если говорить о жанре, то это просто ода и ода. Из того, что там не объясняется, там говорится ради, так сказать, общей некой корректности, что не всем эта, так сказать, девочка по душе, что кто-то на ней посмеется, но есть такая цифра. 1,4 миллиона школьников, последующих, к примеру, девушки.
Всем ее экологическим инициативам вот этим, да?
Вот если так по нее просто посмотреть, да, достаточно, если не харизма, но просто, может быть, ораторских способностей. И, по большому счету, она сказала что-нибудь новое, кроме того, что уже сказано было по поводу того, что нужно спасать планету и так далее, и так далее. Ведь, на самом деле, еще до того, как она появилась, еще вот за год до этой сессии Генеральной Ассамблеи, где как бы ей назначено быть звездой, для чего она и отправилась на яхте, подчеркнуто королевской, да, то есть раз почему-то не дали английская корона яхту, значит, взяли яхту у принца Монако. Так вот, вопрос-то в чем? Как эти удалось сагитировать эти 1,4 миллиона школьниц? Если сама эта девочка появилась не так давно, и если она ничего нового не сказала, и ничего нового не сказали и, так сказать, участники другие компании, кроме того, что в нескольких изданиях, в том числе «Гардиан», в порядке распоряжения просто было приказано больше не употреблять слово «глобальное потепление», а употреблять слово «климатическая катастрофа», никак иначе.
Новый этап, да?
Да, но тем не менее это все равно не объясняет вот этого повального прогульничества не просто так, а под зелеными знаменами. Как и, вообще говоря, такой радикальности выше обычного всех лозунгов данного направления. То есть мне попалось тут совершенно по другому поводу, перечитывал Огюстена Кошена, французского историка конца XIX века, автора термина «малый народ». Ну, статья его называлась «Предвыборная кампания в Бургундии 1789 года».
Как раз год французской революции, да?
Эта армия без командования марширует с удивительной слаженностью. Мы видим, как одни и те же действия производятся во всех провинциях, отделенных разностью нравов, интересов, укладов, даже диалектов, не говоря уже о таможне и плохих дорогах. В ноябре 1988 года Вся Франция потребовала удвоения числа мест для третьего сословия. В январе поголовное голосование. В марте вся Франция посылает Генеральные Штаты до того похожие друг на друга наказы, что можно подумать, будто их составлял по одному плану один и тот же памфлетист-философ. Ибо и крестьяне в своих наказах осуждают о философии, стараясь не отставать.
Да, очень показательная цитата. Но интересно, а почему же вот сегодня вот этот экологический раш доведен до такой степени, что вот только климатическая катастрофа, да, вот почему именно сейчас вот такой пик вдруг мы видим?
Когда уже прошли выборы в Европарламент, да?
Да, кстати, есть, вроде уже, бы, когда, кстати,
политические причины прямой нет,
да? Все-таки взяли там достаточно мест, в принципе, в Европарламенте,
ну,
да?
Вот,
да,
ответ тут как бы из трех частей состоит. Да? Значит, во-первых, у данного конкретного мероприятия в этом году есть профильная тема, которая касается сельского хозяйства.
Это имеется в виду Генеральная Ассамблея? Которая
имеется в виду, да, тот, вот, то климатическое мероприятие. Уже как бы давно так сложилось, что экологистам мало ежегодного саммита, который у них обычно продолжается 12 дней, а реально продолжается 2 недели, обычно в конце года. Помимо этого, еще Организация Объединенных Наций, значит, кланяется перед ними и, значит, предоставляет им слово для большого формата мероприятия, которое в этом году посвящено сельскому хозяйству. И тому, насколько этот сектор, агросектор, насколько много он испускает в атмосферу так называемых
парниковых газов.
Из того, что как бы вот в медиа-мейнстриме, то, что называется, да, то есть просто вот пестрят тексты активистов из разных, даже не активистов, а топ-менеджеров разных профильных структур. Western Watersheds Project, пишет человек. Во всем мире растет понимание того, что животноводство также играет важную роль в ускорении изменения климата. Крупный рогатый скот и другие домашние жвачные животные имеют четырехкаменный желудок, включая ферментационный чан. И этот процесс ферментации создает метан, который увеличивает температуру воздуха в 25-84, интересно, 25-84 раза по сравнению с углекислым газом. И далее, да, отрыжка скота и спускание из кишечника составляет по оценкам от 14 до 18 вдруг процентов из общего числа антропогенных парниковых газов. На самом деле, вот эта история о том, что коровы пукают, и от этого, значит, страшный вред, первоначально об этом писали в издевательской интонации.
Ну, конечно, это смешно просто.
То есть это как бы экоскептики писали в газете «Телеграф»,
ну, да, когда
что,
издевались,
ну, как
да.
бы корова пукнула и выделила столько, сколько Rolls-Royce. Но в этом году как раз известная всем ныне конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, которая вносила, так сказать, не будучи, не имея, так сказать, никакого ни биологического специального образования там, и так далее, свой законопроект, как бы свой, якобы ею написанный, под названием «Зеленый новый курс». И там тоже вот прямым текстом говорилось, да, что вот, значит, газы, которые выпускают коровы и так далее. Ну, в этой связи, ну, уже вот, я рад, что это заметили в нашем большом телеэфире, в «Вестях недели» об этом было рассказано подробно, так сказать, до какой крайности, значит, дошли призывы, вплоть до того, чтобы устроить, если некоторые, или вернее, большинство них не хотят стать веганами, то пусть, так сказать, поедают собственных мертвецов. Буквально. Ну, это не самое, это такое полемически, может быть, предложение. Есть другие предложения, и не только предложения, а как бы якобы уже существующих технологий, и все в то же время о них сообщается, что в Финляндии якобы изобрели нечто вроде вечного хлеба. Был такой рассказ о фантасте Александра Беляева «Вечный хлеб», который производит микробы. Из воздуха, солнца, воды и больше из ничего. И вот это вот, так сказать, как бы это выразится поприличнее, вот то, что оставляют за собой микробы, вот это, значит, можно есть, и при этом как бы это не хуже мяса. Вот тоже вариант, если кому-то не нравится мертвечина, то вот, пожалуйста, вот есть такой вариант. Значит, это одна сторона вопроса, тема, да? Вторая сторона, то, что мы видим, классовая адресованность. Что такое агросектор? Это, вообще говоря, в Соединенных Штатах Америки, это та самая часть населения, фермеры, вообще крупное сельское хозяйство, которое голосовало за Трампа.
Да, 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 да. Белые фермеры.
То есть это класс,
да,
который виноват. Я бы не сказал, что только белые. Например, есть такой депутат Девин Нунес. Он, ну как он, белый считается, но он все-таки такой португалоязычный человек. Mm-hmm. Но фермеры – это большая доля американского населения, наиболее как бы консервативная, и в религиозном отношении тоже так складывается, поскольку это глубинка. И вот этот классовый акцент, он получает такую дополнительную политическую окраску. Но это не отвечает еще на вопрос о том, почему вот так все, эта волна вот эта, именно этого года, или, может быть, двух последних лет, если учесть те же результаты евровыборов, пошла из северных стран, и даже особенно из Норвегии. Вот если думать, есть ли в этом какая-то особая причина на уровне мировых элит, ну, можно подумать, можно разное. Обычно, если говорят, когда говорят о каких-то семьях состоятельных, которые имеют большую историю, в этих странах называют Валенбергов. Но есть другой, так сказать, эпизод, не очень замеченный и, скажем так, просто практически не освещенный в мейнстримных СМИ, то есть в политических СМИ. Это прошло так боком на очень специализированных экономических порталах сообщение о сделке, которую заключил между собой та структура семьи Рокфеллеров, которая управляет собственными семейными финансами. То, что раньше называлось Rockefeller & Company. То, что теперь называется Rockefeller Capital Partners, это уже не то, что было, поскольку это теперь содружество, это компания, в которой Рокфеллерам принадлежит меньшая доля, а большая доля...
Кому же?
Принадлежит человеку по имени Халварсон, его зовут он... Оли Андерс Халварсон – это распространенная фамилия, он не родственник основателя Oslo Freedom Forum.
Я подумал про Oslo Freedom Forum.
Это очень распространенная фамилия в Норвегии. Эта структура с таким довольно суровым и символическим названием Viking Global Investments – это хедж-фонд, который вырос фантастическим образом за последние 4 года, входил в группу так называемых «тигрят». И вот одному из этих тигрят, ну, собственно говоря, он не молодой человек, ему 60 лет, тем не менее, вот этому человеку семья доверила распоряжаться своими средствами. Как мне кажется, это достаточно серьезный повод для того, чтобы Норвегия стала каким-то таким вот особым центром не просто, скажем так, пропаганды, да, потому что когда 1,4 миллионы школьников не выходят в школу, да, это результат серьезной пропагандистской работы. Да. Но более широкой системы, которая включает, я просто вот напомню, да, когда-то я, наверное, называл это название Population Council, да, Совет по народу населению. Ну, собственно говоря, первая рокфеллеровская структура, которая непосредственно занималась темой сокращения народа и населения, основана в 1952 году, и все, что, так сказать, другие структуры с похожими названиями возникли позже, как и международная сеть, так называемая как у нас называют, планирование семьи. На самом деле слова «семья» в этом выражении нет. Planned parenthood везде, то есть это планируемое родительство. Причем неважно, какое, обычное или необычное. Слова «семья» там нет. И очень важно, что эта сеть существует за счет, не за счет Рокфеллеров или кого-то из их партнеров, а за счет американских граждан, в Соединенных Штатах, по крайней мере, ну и в других странах тоже. То есть, почему эта проблема была поднята так серьезно консерваторами раньше и сейчас при Трампе, особенно когда у него появилось большинство в Верховном суде США?
Верховном суде, да.
Появилась, в принципе, да, возможность пересмотреть не только те положения закона Обамы, но и другие положения, которые касаются финансирования, не закрытия этой структуры, которые занимаются абортами в основном, а добиться того, чтобы эта структура существовала как бы как частная организация, то есть не финансировалась из бюджета разных штатов. Казалось бы, да, для просто обычных и хозяйств, и руководств тех же самых штатов, проще было бы отказаться от этого бремени. На самом деле оказывается, что не проще. И, оказывается, это потому, что слишком много зависит от тех дочерних структур, множественных, которые уже возникли, уже сложились, уже работают, от грантовых до просто чисто пропагандистских. И в этой системе существует своя внутренняя система вращающихся дверей. Да? Обычно мы имеем в виду, когда это слово говорим, что там какой-то американец, допустим, служит в администрации, потом администрация меняется, он уходит в частный бизнес, потом возвращается обратно, когда приходит снова демократы. В системе Population Council и связанных структур своя система вращающихся дверей, то есть одни и те же персонажи переходят из одной структуры в другие, когда их надо, может быть, укреплять. И иногда одновременно выполняют функции вроде совершенно не трудно совместимые. Вот есть человек, фамилия Джеймс Сейлор, который в Population Council занимает должность главы биомедицинского центра в Rockefeller University. Это такая центральная лабораторная база для испытаний разных средств предупреждения беременности и всего, что с этим связано. Причем абсолютно разного спектра. Одновременно человек несколько лет назад возглавил такую структуру, называется Inside NGO, буквально внутри НПО, который представляет собой методический центр, то есть центр обучения, натаскивания, 140 неправительственных организаций.
Самого разного толка,
то есть, да, человек, получается? Да, одно и то же лицо, занимается двумя направлениями, да, все в одних руках. Другой парадокс – это частные владения и государственное вовлечение в одних в структурах, предназначенных для одного и того же. То есть, есть структура, как бы, ну, как бы вот, две структуры с похожими названиями и очень такими бюрократическими, трудно запомнить, она называется «Партнерство по управлению цепочками поставок». Просто вот так.
Каких поставок?
Скучное,
да?
Скучное такое слово. Ну, каких на самом деле не только презервативов, не только шприцов, не только таблеток разных. Там в этом партнерстве участвуют и избранные продовольственные товары, избранных компаний, обычное лекарство тоже определенных компаний, которые поставляются скажем так, несостоятельное или бедное государство. Это считается как бы общественной организацией, но, тем не менее, она представляет собой маску, то есть вывеску частной структуры, у которой есть John Snow Incorporated, который собственник. Он же соучредитель, он же совладелец. Джоэл Ламстайн, человек, который занимается вот этим распределением, он одновременно как бы общественный деятель и бенефициар. И никогда по этому поводу, по поводу совмещения как бы конфликта интересов, никто никакой вопрос никогда не задавал. Но другая структура, это коалиция, вот уже конкретно, коалиция поставок средств для охраны репродуктивного здоровья. Существует она в основном за счет, вот это межгосударственная структура, но существует она в основном за счет двух государственных ведомств. Деньги в нее вносят. Это американский USAID и соответствующая структура в Англии, агентство международной помощи. И то, и другое, это, вообще говоря, растрата бюджетов США и Великобритании. И то, и другое при Трампе и при Болтоне поставлено под вопрос. Поэтому вот это остервенение, которое происходит, и свыше меры накачка, мобилизация всевозможных агитационных ресурсов, это вполне естественная реакция на что? На попытку, вот, если вспомнить теорию классов, как мы ее учили когда-то, да? Есть у любого класса такая характеристика, как форма присвоения. Трамп, а потом и Джонсон, когда стал премьером Великобритании, поставили под вопрос форму присвоения того класса, который и создает ту идеологическую настройку, о которой мы сейчас говорили.
Получается, что вот недавняя отставка Джона Болтона, который, собственно, выступал против многих международных структур, да, вот и этих, в том числе, о которых вы говорили, даже против ООН, когда он говорил, что можно половину примерно этажей там убрать,
да,
и ничего не изменится. Ну вот сейчас же произошла отставка, не так давно отставка Джона Болтона. Получается, что Трамп, в общем-то, сделал некий подарок вот этим международным структурам.
Он доставил, конечно, им удовольствие, но не только потому, что ушел Болтон, а вместе с Болтоном ушел, это тоже как бы с трудом можно найти в медиа-мейнстриме. Но, собственно, об этом сообщал один ресурс, который называется E&E. Это такой сайт для тех, кто интересуется энергетикой. И случайно это заметил кто-то на портале The Hill и перепечатал там. Поэтому это попало в медиа-мейнстрим. Речь идет о том, что в Совете Безопасности вместе с Болтоном работал человек по имени Хэппер, Уильям Хэппер. Это профессор Принстонского университета по специальности ядерная физика. Человек, у которого есть собственные взгляды на тему углекислоты и так далее, который считает, который не просто считает, он это вычислял, измерял там, и так далее, что на самом деле углекислоты немного, а мало, недостаточно. Более того, процессы горения, сжигания ничего плохого, так сказать, не произведут. Ну, там, сжигание имеется в виду мусоросжигательные комбинаты и прочие, так сказать, такие мощности, которые считаются устаревшими и так далее. То есть у него позиция просто была абсолютно принципиально противоположной, и в том числе он готовил, да, он готовил некоторые проекты внесения поправок в законы, касающиеся именно вот этой сферы, не абортов, а касающиеся темы...
называют климатической катастрофой.
Да. Природоохранной политики, если говорить шире. Он ушел, ни слова не сказав, как вместе с Болтоном, который тоже ушел, ни слова не сказав. И уже по той самой причине, что Трампу самому действительно незачем было делать этот подарок, вот для меня это один из аргументов в пользу того, что Джон Болтон не соврал, когда сказал, что он ушел сам. Нет. Еще один аргумент в пользу этого – это его заявление об отставке. На столе две строчки. Если вспомнить, как уходил Джеймс Мэттис, Там было огромное заявление.
Да, и такое достаточно громко это все было сделано, да.
Да, и более того, это было огромное заявление, которое было как бы стартом будущей карьеры. Вот сейчас он только что издал книгу, опять же, это было недавно, и ее, так сказать, критические стрелы были адресованы и Трампу, и Болтону, даже, скорее, Болтону больше. Ну, что касалось конкретно Ближнего Востока. Но проблема-то была в том, что не только по Ближнему Востоку, а по всем сферам, и по регионам, и как бы по сферам политической деятельности внутри внешней политики. Получалось, что Болтон — это человек, на которого валятся все шишки.
За все провалы, да.
Ну, например, вот, ну, что упоминалось? Северная Корея. Я прошу прощения, я рассказывал о том достаточно подробно и достаточно неочевидных вещах.
Да, предполагаемая сделка оказалась совсем другой. Да, да.
Кто угодно, только не Болтон. То есть, угу. По большому счету, вообще отвечать должен был Помпео, раз ему скинули эту тему. И он на ней даже как бы начал делать капитал. А когда Халилзад заключил эту сделку, которая вызвала сомнения у Ким Чен Ына, то тоже это совершенно не вина Болтона. Если брать Венесуэлу, это вообще смешная ситуация. Во-первых, всю историю с этим персонажем Гуайдо, это все в чистом виде инициатива Майка Пенса. Но разница-то в чем между Пенсом и Болтоном? На Болтона можно свалить то, что у самого не получается. А Пенс — выбранный человек. Потому как Трамп в последнее время говорит о Пенсе или говорит в адрес Пенса, видно, что он, как бы, ну, мягко говоря, сказать, разочарован, это слабо сказано. Но помимо этого есть еще другая проблема. В отличие от Болтона, господин Помпео, это просто другой человек по складу. Человек, если сказать это одним словом, более конформный. Если мы вспомним, что говорилось, когда он пришел на место Тиллерсона, после критики Тиллерсона, который якобы не общался, не хотел общаться с профессиональными дипломатами, говорил о больших сокращениях там, и так далее, пришел Помпео, и вдруг выяснилось, что и этих мы не сокращаем, и этих мы не сокращаем, там, и так далее, и так далее. И как-то так все устаканилось. Как-то подозрительно стало все тише гладь. И устаканилось в том числе и на тех направлениях, которые предполагалось, и Трамп вместе с Тиллерсоном собирался ликвидировать, которые касались как раз вот этих вот отношений с международными паразитическими структурами. А Помпео просто удобнее так. Не настолько идеологизированный человек, и скорее, как представляется, человек мотивированный тем, чтобы как бы надольше остаться в своей должности, как по принципу такого лавирования и, скажем так, отчасти изображения кипучей деятельности. Что я имею в виду? Я имею в виду, вот, например, и само выдвижение Сэма Браунбека на пост главы офиса по
религиозным вопросам.
Да, и принятие, и поддержка изо всех сил, и дополнительный пиар, который Помпео сделал, его подходу. А подход, как я уже говорил, абсолютно не соответствует подходу
Трампа.
Самого Трампа. Да. И мне жаль, мне странно, что наша страна, что наши политики не поставили этот вопрос вот прямым текстом и очень определенно.
То, что мы говорили о Потамакской декларации, да, может где быть, все да, религиозные может быть, общины были приравнены, так сказать, даже да, ну, визинские культы приравнены к защищаемым религиям.
Совершенно верно, да. После чего началось опять, был же период, когда об этом американская страна не говорила, о том, что, например, там, Россия преследует яговистов. Да? Сейчас все началось снова. С чего началось? Вот с этой декларации господина Браунбека. Он же должен был знать, откуда он его берет. Он должен был знать, что он берет его из команды Вулси. Причем не просто из команды Вулса, а из структуры, которая называется Foundation for Defense of Democracy.
Да, да, много раз говорили о ней, да.
Которая изначально была структурой, на самом деле, во-первых, двухпартийной.
Так называемые джексонские демократы, да, о которых мы говорили тоже.
Да, не только джексонские. Там была, например, Донна Бразилия, которая руководила компанией Хиллари Клинтона второй части. Вот эта афроамериканка, она тоже была, сидела там у господина Вулса.
Да.
Господин Вулси и его, по крайней мере, его коллеги в Великобритании очень сильно попортили кровь тому же Борису Джонсону. Потому что когда в самом начале он имел возможность стать премьером, он им не стал, потому что откуда-то появилась фигура Майкла Гова, с которым он столкнулся, и в итоге вытолкнули Мэй. А господин Гов состоит просто в обществе Генри Джексона. Так что тут он должен был как бы либо думать, да, либо не поддаваться на какие-то посулы, либо, ну, либо, может быть, просто быть другим человеком. Ну, вот такой, какой он есть, такой он и есть. И мало того, судя по тому, что как только Болтон ушел, пошли разговоры, что вообще почему бы не прекратить это вот такое раздвоение как бы функций внешнеполитических и... Как в свое время, там, когда-то Киссинджер, очень недолго, отдать должность госсекретаря одновременно...
Советнику, да, объединить их, по сути, да, эти должности?
Очень показательно, что против этого выступила Кондолиза Райс сразу же. И, кстати, это вот тот человек, который Болтона сменил, О'Брайен, это тоже ее протеже. А то, что структура, в которой он работал под ее руководством до своего назначения главы спецпосланника по беженцам, это структура, работавшая в Афганистане и занимавшаяся тем, что называется правовая реформа. Значит, я объясню, о чем идет речь. В Афганистане крайне сложно верифицировать любые итоги выборов, хоть в провинции, хоть в целом. Афганистане. То есть, попросту говоря, сколько там реально людей...
Никто не знает.
Никто не знает. Это во-первых. Во-вторых, сам по себе Афганистан действительно назывался темой, как бы вот одной из основных тем в связи с Болтоном, уже непосредственно перед его уходом, там возникли разногласия по поводу талибов или разговоров с ними.
Да, даже собирались их приглашать, не да, Вашингтон потом вроде это отменили,
очень важных акцентов. Да. В наших СМИ это встречалось, была хорошая статья Симушина на Е-Адели, что на самом деле сопротивление происходило как бы тем обстоятельствам, которым мешало договориться, был президент Гани, причем вел себя, не стремился к тому, чтобы какое-то вообще соглашение могло быть достигнуто. То есть, если говорить об ошибке, которая была сделана на этом направлении, то она состояла в том, что вопрос о сами выборы не удалось оттянуть до после соглашения с талибами, как предполагалось раньше. Вот эта инициатива с Кэмп Дэвидом, скороспелая, может быть, да, может быть, она была попыткой, что называется, поставить галочку. Хотя выглядит она именно как инициатива такого рода, достаточно, ну, скажем, она изначально, и Болтону это было понятно, не только Болтону это было понятно, она слишком была похожа на вот такую вот попытку Трампа создать видимость победы, когда другой победы нет, а она очень нужна. Какой-то результат где-то в другом месте. А в другом месте как раз и не было. То есть до этого он потерял Италию.
Да, после того, да? Как там произошло.
И, кстати, это потери что Трампа, что наши в равной степени. Но для него эта потеря еще существенна по той причине, что Италия – это не просто там страна НАТО, как тут недавно отмечали наши эксперты. Это еще и страна, которая имеет зону территориальной ответственности в Афганистане, Западный Афганистан. То есть самую ключевую вот эту вот пограничную с Ираном провинцию. Это контроль там, над выходом в Индию там, и так далее. Это очень много, это очень серьезно. Поэтому кто при власти, кто контролирует власть в Италии, тот, соответственно, контролирует и итальянские вооруженные силы, и то, что происходит там. И с самого начала Трампу было бы выгоднее всего, если бы образовался альянс Сальвини и Берлускони. Это была самая такая надежная конструкция, тем более, что Берлускони просто с Хлевизадом вместе когда-то приводили к власти Карзая, вообще работали там в этом регионе. Это была одна большая потеря. Но сказать, что Болтон мог предотвратить это, сложно. И это является только продолжением предыдущих развитий, о которых мы говорили. Первый из двух эпизодов, ну, один эпизод, это была катастрофа самолета «Боинг»,
с которой Болтон связан тесно.
Угу. Да, да. А второе – это заключение альтернативного контракта тем же Китаем с Airbus.
Французский.
И вот с этого момента Болтон выглядит уже совсем не так, как раньше. Условно говоря, когда он стоит рядом с Макроном или с кем-то даже просто из его людей, ну, так, а что за тобой? Вот так вопрос ставится.
И
а в это время в мейнстримных СМИ идет постоянный долбеж, просто вот долбеж, другим словом не назвать, по поводу тех или иных проблем, которые не смог решить Боинг. То что-то с Air Fortress, с вертолетами. То отвалилась дверь, страшное дело. Дверь отвалилась у лайнера модели 777X. У одного. Это не серийная какая-то не проблема программного обеспечения. Но отвалилась дверь. Ну и что? Ну, из этого сделали целый огромный скандал. А теперь посмотрим, что происходит. Вот уходит 10 числа, состоялся у них этот разговор, по-моему, 11 утром был объявлен. Уже на следующий день принимается решение о поставке 32 единиц продукции конкурента. Да, F-35 в Польшу. Как бы те, кто хотел что-то получить, те ждали момента. Другое дело, что они хотели не О'Брайена. Предпочтительным кандидатом был, конечно, Хук, поскольку структура, которую он курировал, ну, вообще говоря, создателем ее был не Хук, создателем был такой Ларри Хирш, Центр европейского политического анализа. Такая лоббистская структура американо-польская, техасско-польская, я бы сказал. Которая просто, так сказать, находится в партнерских отношениях с Lockheed несколько лет. Ну, к ней принадлежал, например, украинский спецпосланник по Украине Волкер, Уэс Митчелл, который уже ушел из администрации. И они, да, они старались просунуть Хука. Кто сказал свое слово против, очень интересно. Тот же самый Джон Соломон, который занимается разоблачением Рашагейта. Правда, в пользу Греннелла, а не в пользу О'Брайена. Но неважно. Главное, что он напомнил о том, что господин Хук занимался отнюдь не самыми лояльными Трампу вещами, но конкретно просто, так сказать, сбором подписей против него уже в начале 2016 года, в чем именно среди военных там, и так далее. Инициатива Хэя, так называемая. Это было очень своевременное напоминание. Еще я говорил не только о регионах, но и о направлениях действий. Вот та же самая Венесуэла, и много ли там может сделать господин Болтон? Если структура, которая отвечала, как бы брала на себя вот эту подготовку, этой смены власти там, и так далее, по совпадению она тоже находится в Норвегии.
Да, вот как раз тот самый связь.
Это Осло-Фридхольм. А что происходит с этой структурой? Она изначально была правой.
Потом мы говорили о ее трансформации, да, в такую достаточно прогрессистскую структуру.
Так в том-то все и дело. Вот я просто для интереса посмотрел. У них было последнее мероприятие 13-го. У них раз в год проходит. Ну, как всегда, как бы детали просто так не прочесть, но анонсировано участие, вот перед началом, анонсировано участие, ну и приводится, значит, список из 5 активистов. Гонконгская ЛГБТ-активистка Дениза Хо, кенийский трансгендер Ондри Мбугуа. Так, если вспомнишь, то начинал это вообще Вацлав Гавел.
Да, трансформация.
Как-то так очень сильно изменилась. И изменилось не только там, ведь изменилось. Ведь они проводили на острове Тайвань. А Тайвань вместе с Таиландом оказались, так сказать, пионерами опрогрессивливания Азии.
Да. Ну, еще и на Бултона, вот, возможно, поэтому, Израиль тоже хотели, да?
Совершенно
неудачу
верно.
В Израиле
совершенно
еще и здесь
верно,
тоже на Бултона свалить.
Я именно
степени.
Так это и понимаю, что чувство себя, что тебе моют шею еще и за это,
хотя
это
можно...
было уже пределом, как бы пределом того, что Болтон просто мог вынести.
Ну а реально, он мог
повлиять
том, что... на эту ситуацию? Ведь в Израиле опять тупик, да? То есть у них опять прошли уже первые в истории повторные выборы, которые опять не дали большинства. То есть невозможно опять сформировать правительство, потому что нет опять же правящей партии, и даже невозможно создать коалицию, которая бы могла сформировать это правительство. То есть можно ли было вообще повлиять на ситуацию в Израиле, ну, или Болтон, или вообще хотя бы кому-то,
я
или
считаю,
как-то?
Что да. Я считаю, что было можно. Но это требовало, в общем, довольно смелой и, может быть, так сказать, хитрой медиа-операции, что, в свою очередь, требовало контроля над большим количеством СМИ и согласия СМИ эту тему раскручивать, например, того же Fox News, потому что без этого было бесполезно. А какого сюжета? Ну, я говорил о деле Эпштейна.
Ну, мы слегка только касались, очень немного.
Да, но дело в том, что это дело касалось Израиля. Оно касалось Израиля в одном единственном, ну, правильно сказать, не в одном, может быть, в двух, там, как бы, два персонажа. Вот. Но политический персонаж один. Это Эхуд Барак. Это бывший премьер Эхуд Барак. Который, да, он ездил туда же, на тот самый остров греха. Остров Сент-Джеймс американских. То есть, ну, туда же, куда ездил был Билл Клинтон и многие там другие.
И которые говорят, что это содержало его как бы Эпштейн, вот это все.
Да, и мало того, что он ездил туда, он еще и зачем-то постоянно посещал дом, принадлежащий брату Эпштейна, не живому вполне, Марку Эпштейну, который использовался, вообще говоря, как такое, как бы сказать, апартаменты для дам. То есть, частью были апартаменты для дам, часть были частные апартаменты очень близких, людей, очень близких к Эпштейну. То есть, там одно из двух. Либо, получается, либо он ходил, так сказать, заниматься этими дамами, либо они делали какие-то вместе дела, которые касались, ну уж скорее всего, финансирования политики, потому что вряд ли это могло касаться науки. Как мы помним, у Эпштейна, помимо политических близких знакомых, были еще и научные близкие знакомые. И это само по себе это очень любопытная тема. Но если вот, закончить, я к ней перейду, закончить с Бараком. Да, Барак появился в своей новой партии «Израиль Демократит» за 2 недели до ареста Эпштейна. И успел, не просто так сказать, но он успел привлечь на свою сторону довольно много таких солидных людей. Коби Рихтер, человек, говорит, миллиардер, там, внучка Рабина, там, и так далее. То есть в какой-то момент стало казаться, что он вообще может перехватить весь этот левый спектр и стать основным соперником Нетаньяху. Со стороны правых были какие-то, ну, того же Нетаньяху, его сына, они пытались его, что надо троллить. Но их ресурсы явно, в том числе и даже чисто такого, ну, и полемического, и политического, явно не хватало. То есть того, чтобы, как бы, эту тему отделать хорошо, требовалось участие американских СМИ. И это можно было, да, это можно было сделать так, что это коснулось бы не только самого Барака, но и, например, поскольку Клинтон там был частым гостем, вместе с ним были гостями и другие люди из клинтоновского окружения, в том числе и те люди, которые работали в Израиле. Ну, начнем с того, что сам Барак был в чистом виде креатурой Клинтона как премьер-министр, когда он был единственный раз премьер-министр. Во-первых. Во-вторых, люди, которые работали в качестве команды, политтехнологи, тоже в клинтоновской команде были, в том числе оказались уже в команде теперь Кахоль-Лаван.
Это партия, которая сейчас
это партия, которая набрала на два места больше.
Больше уже, да, точно 33. При подсчете. То есть Кахоль-Лаван даже обошла партию Нетаньяху, получается, да?
Да. Хотя да, он... да. И если говорить о том, как на это смотрит Болтон, как вот в его глазах это выглядит, это опять та же тема, вот опять он и Макрон, да? Потому что кто инициировал эти все израильские досрочные выборы? Неоднократно нами упоминался господин Либерман. Почему? Потому что ему так сказал спонсор. А спонсора мы упоминали в прошлый раз. Мартин Шлаф. Это постоянный, вообще говоря, спонсор социалистической партии Австрии. В Австрии, по нему как-нибудь мы отдельно специально расскажем, интересный человек. Вот. Но он очень помог. Эта партия очень помогла Макрону убрать Себастьяна Курца.
Да.
Просто Макрону для того, чтобы получить вот свой контроль и самим управлять, по большому счету, европейскими процессами, держа Германию под своим контролем. И Германию, и зоны потом ее влияния, включая афганскую там, и так далее. Вот для этого нужно было убрать со сцены людей, близких к Юнкеру, близких к фонду Бертельсман. Вот эту всю команду, Шойбле, и близких к ним людей тоже из соседних стран, включая Австрию, включая Курца. Не то, что Курц хорош или Курц плох. Просто эта команда Макрону Мишана, он ее убирал. И Шлаф ему помог. И в то же время Шлаф, как писали, по крайней мере, об этом в израильских СМИ, эти версии достаточно убедительны, приглашал к себе одновременно Либермана и Яира Лапида. Лапид, так сказать, это человек, первый партийный деятель в Израиле, который протянул руку Макрону и начал с ним дружить буквально с самого его начала. Так что здесь, по-моему, достаточно ясная ситуация складывалась.
Ну, в связи с тем, что мы сейчас с вами обсуждали, а вообще есть ли вот в этой обстановке какие-то шансы у Трампа, можно ли вообще что-то вот ему на что-то еще повлиять, и вообще как все это будет выглядеть?
Я бы сказал так. Вот в двух фразах. Значит, первое. На Трампа всерьез реагируют вот эти самые структуры, говорит, во-первых, не просто та истерика, которую они устроили, о чем мы начинали говорить сегодня, но и вот эти поиски новых форм присвоения, причем ту, которую я назвал, не единственная. Они еще отдали на тоже в такой же аутсорсинг создание своей криптовалюты. Это тоже другая форма.
Тоже форма присвоения.
Вот, да. Это первое. Но и второе. Говорить о том, что вот первым показателем того, что власть вот этих структур фондовых слабеет, вот об этом можно будет говорить только тогда, когда будет подорван их пропагандистский ресурс. Когда 1,4 миллиона прогульщиц им собрать не удастся в следующий раз.
Мы будем надеяться, что так и будет. Спасибо большое, Константин Анатольевич, и ждем вас снова в нашей студии.